Yeah, Victoria.
No, I
Alrighty.
just.
Welcome, our guests.
Yeah, I was just going to say like a few words about that. That today we have unique guests, Victoria and Anna. And like millions of other Ukrainians, they became the victims of Russia's unprovoked war in Ukraine. And they went through Russian infiltration camps and were transferred to Russia from Mariupol. Well, Victoria and Anna were a few of the lucky ones to be rescued by international volunteers and given refuge in Finland. This is where they met each other and they became friends. Well, we are fortunate to have them on the space today, but please let's not forget those Ukrainians who did not pass filtration camps. And so they were detained, tortured, and sometimes even executed. And sometimes we don't even know their destiny. Well, just today, let's welcome Victoria and Anna and hear their story. Anna, Victoria, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо вам огромное, что вы к нам присоединились сегодня. Мы очень-очень благодарны и очень бы хотели услышать вашу историю. Как я всегда говорю, что люди Запада должны знать, с кем мы имеем дело, как украинцы. Константин будет переводить сегодня. Я тоже буду помогать, поэтому общими усилиями будем общаться вместе. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам. Добрый вечер, Аксель. Very briefly, Anna, Victoria, maybe you can just give us a little background, who you are, what you've been doing in your lives up until the day of the invasion, what your background is, so that our audience gets to know you a little.
Анна, Виктория, расскажите, пожалуйста, откуда вы, очень краткую историю, где вы были до войны и чем вы занимались, очень кратко, чтобы мы понимали. Спасибо.
Здравствуйте, меня зовут Аня, мне 28 лет, и я из Мариуполя, я родилась в Мариуполе, я замужем, у меня дочери 2,5 года, все это время мы пробыли в Мариуполе, я сидела в декрете, в декретном отпуске с ребенком все это время, 2,5 года. До этого я получила высшее образование, экономист и менеджер, но не работала по специальности, не было возможности. Работала в продажах, управляющей работала тоже. Только 29 апреля, когда война началась, мы смогли выехать из Мариуполя. Это было очень сложно для нас, потому что не было личного транспортного средства. И очень долгий путь к Финляндии. 29 апреля мы выехали, и только 19 мая мы оказались здесь. Прошли фильтрационные лагеря.
Я извиняюсь, можно я это переведу, потом мы продолжим.
Да, конечно.
Well, she's saying that she's 29 years old and she has two years old daughter. And so before the war, she wasn't a stay-home mom. While she has a master's degree in economy and management. She said that she left Mariupol in April and made it to Russia in May.
That is a long trip. Now, preceding that trip, how did you experience the start of the invasion in the first 2-3 weeks?
Anna, расскажите, пожалуйста, где вы были, когда началась война 24 февраля?
24 февраля мы были дома. Я жила в середине, не в центре, но в середине города. И война начала... Ну, первые взрывы были в 4 утра. Я крепко спала, не слышала, проснулась в 7 утра от звонка свекрови. Она мне позвонила и сказала, что у сестры мужа в доме... Они жили на левом берегу, это первый район, который начали обстреливать. У них вылетели стекла в доме, и они покинули дом и переехали в центр города.
Well, she's saying that she was sleeping, and the first bombing started at 4 o'clock in the morning, and she got a call from her mother-in-law saying that the sister of her husband, so she was leaving on the center of Mariupol, and then when they started bombing, they lost the glass of the window.
Самое, получается, у нас на левом берегу самые обстрелы были ужасные. Это было самое начало, с самых первых дней. Моя свекровь звонила мне, они тоже жили на левом берегу. Она мне говорила, что они целыми днями сидят в подвале, там не было связи Я просила ее выходить хотя бы раз в несколько часов, подниматься ближе к возможности подключения к сети и звонить мне, говорить, что они живы, у них все хорошо.
Well, Anna was living in the center of Mariupol, while her mother-in-law was living on the left bank, and this is where it's all started. So her mother-in-law all the time was in the basement, and Anna was asking her to call her at least once per day, just to make sure that she's still alive.
В 2014 году в Мариуполе этот район уже пострадал от обстрелов со стороны России также. Погибло более 100 человек, но в тот момент, только на том моменте, в том районе война и закончилась. Украинские солдаты спасли наш город полностью, и в этот раз я думала, что будет так же. У меня была возможность выехать 2 марта, но я сказала, что в Мариуполе будет все хорошо, и я хочу остаться.
Well, she was saying that in 2014, Mariupol was already suffering, you know, from the Russian attempts to occupy Mariupol. Fortunately, it wasn't successful, but they still killed 100 people. So in Anna saying that she had an opportunity to leave on March 2nd, but she didn't use that opportunity because she believed that it's all temporary and it's going to be like in 2015, just it's a temporary situation and the Russians will leave soon.
So this continued. We all know that the city then was finally surrounded on March 2nd, very short after the attack. How did they experience the first weeks? I mean, on the March 5th, if I'm not quite mistaken, there was an agreement that up to 200,000 civilians were supposed to be escorted and evacuated from Mariupol. We understand that a lot of people were, had hopes up, but that obviously failed. And a second attempt failed. A third attempt failed. How did the civilians, how did they experience those days at the beginning of March?
Анна, скажите, пожалуйста, по поводу мариупольцев. То есть первую неделю, как люди на это все реагировали? То есть были обещания эвакуировать людей 1 марта, потом были другие обещания, и они не оправдывались. Скажите, пожалуйста, вот как вот люди реагировали на эти все события?
Люди, которые были в других районах, не левобережном районе, они так же, как и я, думали, что все обойдется, как и в прошлые разы. Но были не только обещания, были действительно эвакуации. Не знаю, насколько достоверна информация, это из источников средств массовой информации. До того момента, как у нас оборвалась связь, до 2 марта, я знала, что около 3500 украинцев из Мариуполя выехали посредством железнодорожного транспорта в сторону Западной Украины. Это было бесплатно, это были полные вагоны людей, но далеко не все люди рискнули поехать туда, потому что никто не знал, смогут ли они уехать в этот день, смогут ли они уехать в этом вагоне. В целях безопасности ЖД вокзалы не озвучивали, куда именно направляется поезд. И также для того, чтобы добраться до железнодорожной станции, нужно было иметь или собственное транспортное средство, или попросить кого-то из знакомых, потому что от нашего дома это примерно 4 километра. Это невозможно пройти пешком. Где-то с 26 февраля у нас уже не было автобусного направления. Автобусы у нас уже не ходили, никакий транспорт у нас не ходил, ни такси, ничего. Только личный транспорт. Это было невозможно для многих.
Well, she's not sure, but she believes that in February, up to 2,000 civilians were rescued, and they, so they were able to leave Mariupol and go to the west of Ukraine. She said that a lot of civilians was refusing to leave because, again, they did not believe that it's going to get worse, and especially since the left bank of the city was suffering the most, people from other areas kind of felt a little bit safer. Also, she's saying that in order to leave, you have to use only only train. And then she said that all railway carriages were full of people, but it was really hard to get to the to them because any public transportation. There was no public transportation by that time, so you had to have your own vehicle. And she said that she lives 4 kilometers from a train station, so she obviously couldn't walk, especially with a little child.
Были очень сильные обстрелы, это было слышно. Ну, когда после того, как мне позвонила свекровь, естественно, я уже открыла окно, я прислушалась. Да, это было действительно очень страшно. Мы были все очень напуганы. Наш город приблизительно через неделю был окружен, и у нас не было возможности уже ни выехать, не пускали никакие продукты. То есть люди это знали, и начался очень большой ажиотаж в магазинах, в продуктовых. Были бешеные очереди, продуктовые магазины, аптеки, банкоматы, все что угодно. То есть люди просто целый день стояли в очереди, чтобы получить хоть что-то. Но у многих на тот момент не было денег. То есть возможность не голодать весь этот период была только у тех, у кого были наличные средства на тот момент, и кто мог выстоять эту очередь и что-то приобрести для себя.
So she said that in 1 week the shelling was like really hard, and they were very scared, very much scared. And then she said, I think that was the moment when people realized the seriousness of the situation, and they were panicking. And she said that there was lines of people in grocery stores and trying to get cash. And but she said that everything was closing, so it was really hard to get money or food.
What happened then, from your perspective? I mean, we are looking at Mariupol from the outside. We get a lot of information from the outside. It looks terrifying, but you are actually in there. You're in the cauldron. What happens next?
Мы были в середине города, и все жители этого города думали, что до нашего района, до Ильичевского района, это не дойдет. Все думали, что будут обстреляны только окраины, и украинская армия, в том числе Азов, защитит нас. И, естественно, мы боялись, мы ходили в бомбоубежище. У кого были знакомые или какие-нибудь знакомые знакомых, которые могли сообщить о том, что информацию из первых уст от украинских солдат, что направляется колонна несколько дней. В нашу сторону ехала колонна со стороны Запорожья, колонна российской техники. И, естественно, у кого были знакомые, всем озвучивали, что вы должны пройти их в бомбоубежище, специализированное для этого. В Мариуполе у нас их было... Их можно пересчитать по пальцам. И очень мало кто знал о бомбоубежище в Азовстале. Только родственники рабочих людей.
Again, she emphasizes that people who were living in the center of the city did not believe that the shelling will come to that area, and they thought that only outskirts of the city will be attacked, and they really were relying on Azov to come and help them. So she said that there was a lot of Russian military vehicles moving from Zaporozhye, and they were told to hide in bomb shelters. And she said that there was only a few in the city, and a lot of people didn't even know those bomb shelters because there was no phone connections, and sometimes people could just get the information.
We understand that many people, as a consequence, ended up in the cellars to the extent that they existed in their panelaki, in their general apartment blocks.
Она actually говорит, что мы понимаем, что людям было действительно, так как не было информации, где эти бомбоубежища, и люди зачастую не могли найти их, то они попадали под обстрел. Можете продолжать вашу историю.
У нас были обычные подвалы в каждом доме. То есть люди, которые не могли добраться до бомбоубежища, естественно, единственный вариант защитить себя хоть как-нибудь, это был подвал. Но это не оборудованные убежища абсолютно, это просто нулевой этаж, как цоколь для коммуникаций. Пыльно, естественно, нет электричества после 2 марта 26-го, если не ошибаюсь, февраля у нас отключили отопление, то есть в квартирах было очень холодно, это зима, это около плюс 10 в квартирах. Мы сидели в пыльных подвалах без света, практически ни у кого не было свечек. У нас было несколько, но мы не знали, когда мы их сможем купить, поэтому экономили их, насколько это было возможно.
Аня, скажите, пожалуйста, какого числа вы потеряли электричество?
2 марта в 4 вечера у нас отключили электричество.
Well, Anna said that they lost electricity on March 2nd. So, and since, as I said earlier, a lot of people couldn't make it to proper shelter. So people use their basements to hide. And of course, if you understand, like regular basements, it was just dusty, pretty much hole in the ground. It was just very often.
We all know them.
Yeah, you too. So yeah, it was really tough because they lost electricity, and she said that there was plus 10 degrees in their condos and houses, and it was really, really cold.
So that was both cold, uninviting, terrifying, dark for her, the kids, the neighbors, everyone. How many people had to be accommodated there?
Туда спускались все люди из дома. Мы жили... В нашем дворе было 2 дома. Это 4-подъездные 9-этажки, то есть каждый дом включает в себя примерно 240 квартир. И люди, кто могли передвигаться, они спускались в подвалы, потому что было действительно страшно. То есть это были полные подвалы людей, не хватало места, естественно, не было где присесть. Дети плакали, дети боялись, мало того, что взрывы, темнота, пыль. Детям не разрешали спокойно гулять. Родители боялись за жизнь своих детей, никуда их не отпускали. Это была жуткая атмосфера. И мы ночевали в подвалах около 2 недель, в общем. Это было крайне сложно с моей дочерью, поэтому основную массу времени мы провели в квартире на свой страх и риск.
So where Anna lives, it's, I mean, if you imagine, so there's 2 big houses, 4 stairs each. And so there was approximately 240 people living there. And so they had only a couple of basements. So you can imagine that those basements were full of people. And she said it was very, very scary because children were crying all the time because it was dark and cold. She said that she spent 2 weeks and on the basement, but she said it was really hard to manage with her little daughter. So it was very risky, but she still chose to stay in her condo.
Также у нас не было электрических плит, как это нормально в Финляндии. У нас только газовые плиты, и готовили мы всегда на газу кушать. 6 марта, возможно, 5-го, я не могу быть уверена, попали в газопровод центральный и по городу отключили поставку газа. Все люди вышли готовить, кушать себе на кострах. То есть большинство людей погибло в Мариуполе из-за того, что они просто готовили себе кушать на улице и не смогли, не успели убежать от бомб.
She said that most of the time people cook their food on a gas stove, not electricity. And then she said that on March 6th or 5th, she doesn't remember exactly, the city gas pipeline was damaged. So people also lost gas. And then she said that people were coming outside to cook. They were literally just making a fire. And then she said that a lot of people actually died because they literally just couldn't get proper food, and they were just dying from cold.
So the cold and hunger killed many, many people. We've seen diary entries and people being buried outside houses. Only those who could sustain that survived. How did it continue?
Анна, продолжайте, пожалуйста, вашу историю.
Где-то 12 марта российские войска прошли большую половину города, и они приблизились на 1,5 километра к нашему дому. Это было ближе до моих прародителей. И 25 марта в квартиру моих бабушки и дедушки попал снаряд. Они чудом спаслись, они жили на втором этаже, и только они вышли из квартиры, были очень сильные обстрелы. Пожилые люди зачастую чувствовали себя более, скажем так, смело, и они не покидали свои квартиры. Но бабушка как предчувствовала что-то, она сказала, что... Она позвала дедушку, сказала, нам нужно спускаться в подвал очень срочно. Они только вышли из квартиры и спустились с полэтажа. Попал снаряд в их квартиру и полетела входная дверь. То есть, если бы они оставались там еще 30 секунд, их бы не было.
She said on March 12, the Russian armed forces got close to her house. And they were like 1.5 kilometers from her house. And then she said that the house of her grandparents got bombed and have destroyed. And it was just a miracle that they survived. She said that they went to the basement like 30 seconds before. So it was just like a miracle. If they would stay in the condo for 30 more seconds, they would be dead today. And she also emphasized that old people a little bit more stubborn, and they refuse to leave their houses.
25 числа, когда попали в квартиру моих бабушки и дедушки, мы забрали их к себе. До этого мы уже жили в квартире моих родителей. Это соседний дом, потому что не было средств связи, и мы посчитали более безопасным для нашего морального состояния и для того, чтобы было больше продуктов в доме. Мы соединили моя семья, муж и ребенок и мои родители. 25 марта к нам присоединились еще бабушка и дедушка. Мы жили в трехкомнатной квартире всемером плюс собака. Мы жили на 8-м этаже, естественно, нет света. Из-за этого отсутствует водоснабжение по всему городу, соответственно, нет электричества. Мы вынуждены были с 8-го этажа спускаться, постоянно готовить себе кушать. За воду мы добывали, нам повезло, в 2 километрах от нас был как природный родник, и мой муж с моим папой под обстрелами ходили и приносили в 5-литровых бутылях воду нам.
Well, she's saying that her and her husband and her daughter moved to the house of her parents. And on March 25th, they were also joined by their grandparents. So she said that they were living on the 8th floor, 7 of them and a dog, and there was no water, no electricity. So they had to go just look for it. And she said that it was really fortunate that they have like a natural spring not too far away from their house. So at least they were able to get clean water to drink.
Примерно после 26 марта российские войска продвинулись еще ближе к нашему дому. Я не знаю точные даты, потому что у нас были выключены мобильные телефоны, и мы рисовали календарь от руки, но это примерно были первые числа апреля, когда в наш двор, в наш дом зашли российские войска, но это были ДНР. Они поселились в нашем доме. Мы жили во втором подъезде, а в первом подъезде они устроили склад боеприпасов. Приезжала огромная машина, выгружала боеприпасы. И после этого все подразделения, которые были уже на тот момент, приезжали, брали необходимые боеприпасы для них и уезжали. То есть весь день у нас во дворе постоянно было движение российской техники, и около 20-30 солдат оставались там постоянно. Они всегда были с оружием в руках. И когда они пришли, они озвучили нам, что если они вдруг заподозрят, что они видят где-то здесь украинского солдата, они будут расстреливать всех, кого увидят на улице, без разбора, женщин, детей в том числе.
She said she doesn't remember exactly the date, but it was the beginning of April when Russian armed forces advanced and they got really close to the house. And some of them were actually from Donetsk People's Republic. You have to understand, she lived in a house with in a condo. So somewhere on the first floor in the same house, they pretty much set up a big storage with ammunition. And then they were telling them that if they suspect anyone from the Ukrainian army, or maybe even anyone who is potentially affiliated with the Ukrainian army, they would just kill them all immediately.
Также мы, естественно, я не могла выходить со своим ребенком на улицу, даже просто подышать свежим воздухом на 5-10 минут, потому что постоянно возле нашего дома были российские солдаты. И до момента, как они... В тот день, когда они зашли, за полтора часа до этого, я могу со 100% уверенностью озвучить, что это были солдаты именно ДНР, потому что в той стороне, с их слов, уже не было несколько дней украинской армии. Со стороны Запада мой дом, где у нас была трехкомнатная квартира, купленная год назад, был расстрелян в упор. Это было на вид приблизительно больше 20 попаданий из танка.
Well, she said that she couldn't go even outside because she was really scared of Russian soldiers. And she said that she is very much sure that they were from Donetsk People Republic. Because according to the soldiers, there was no Ukrainian army from the West by that time. So, and she said that at the house when they lived before, it was pretty much destroyed.
После того, как они зашли на территорию нашего двора, приехало очень много техники, танки, БТР и очень много других, в которых я не хотела разбираться до этого. Были очень сильные бои с одной из фабрик, завод «Азовмаш» и «Ильича». Они находились по левую сторону от нашего дома. ДНР выставил свои танки по двум сторонам нашего дома, и они стреляли весь день, может быть, с небольшими перерывами около получаса в сторону завода. Естественно, со стороны завода пытались уничтожить эту технику, и также летела так называемая ответка в нашу сторону.
She said that people from Donetsk People's Republic brought a lot of tanks and military vehicles. And so they lived not too far away from two big plants, plant of Ilycha and Azovmash. And and all those tanks were pretty much shooting all the time.
We heard, Anna, at the same time that the missile strikes and artillery strikes had increased to the point that every 10 minutes, as it was reported, something actually hit the city. Did you have a lot of indirect fire in your region as well?
Actually, have reached to что мы знаем, что взрывы были почти каждые 10 минут. И скажите, пожалуйста, то есть много ли снарядов попадало? Может, не именно, ну, то есть где-то в вашем районе?
Так как обстрелы продвигались медленно по территории города, когда уже они пришли в наш район, была проблема для них вычислить украинскую армию, но очень много людей из города за деньги сдавали места, где находятся украинские солдаты, и с того момента особо не пользовались наземной техникой, как танками, российские солдаты. Они использовали в большей степени самолеты. И самолет может нанести большее поражение, естественно. Они били точечно, но, естественно, это невозможно было всегда просчитать до миллиметра, и страдали, естественно, жилые дома тоже. То есть из самолета это было реже, может быть, раз в 20 минут, может быть, раз в полчаса. Я не могу утверждать точный счет времени. У нас не было такой задачи, потому что у нас была задача только спасти жизнь. Но когда с самолета падали бомбы, даже в районе 2 километров от нашего дома, наш дом колебался как маятник.
Well, she said that Russian armed forces had a hard time calculating where the Ukrainian army was. So, unfortunately, there were just people who would provide this information for money. People from Mariupol providing this information for money. So, Russian armed forces didn't use tanks as much, but they were using planes. So, like air forces, and so this way. They were just bombing from the planes.
В нашем районе, получается, наш район был заключительным для российской армии, потому что мы были самая середина города, и по мере поступления украинские солдаты, естественно, концентрировались в нашем районе, то есть остался только 2 фабрики Ильича и Азовсталь. Ильича и Азовсталь примерно на одинаковом расстоянии от нашего дома. Также были еще небольшие другие здания. Но самые сложные для них были эти 2 фабрики, потому что там были бомбоубежища. По слухам жителей города и работников, 8 метров бетона под 8 метрами бетона было убежище, в котором находились эти солдаты. То есть для того, чтобы пробить эти 8 метров бетона, с самолетов сбрасывали бомбы постоянно, но в большую степень они делали это ночью. Они считали, что ночью, может, менее... Даже не знаю, как это сказать. Что проще будет сделать это ночью, и не так следят солдаты, может быть. И, естественно, больше людей мирных гибло в это время, потому что, во-первых, это были осколки, во-вторых, это были неправильные рассчитанные координаты, это попадали в частные дома.
Анна, скажите, пожалуйста, еще раз, я не поняла, то есть где этот был этот большой 8 метров бетона? Это было в Азовстале?
Азовсталь и Ильича — это вот эти 2 завода. Во всех заводах у нас были бомбоубежища, и у 2 этих заводов бомбоубежища находились под 8 метрами бетона. То есть для того, чтобы добраться до самих солдат, им нужно было сначала поразить этот бетон, потому что Ильича, как один из вариантов, по размерам больше, чем княжество Монако. Они не могли знать, где именно находится солдаты украинской армии сейчас. Им нужно было обстреливать всю территорию завода.
Well, Anna was saying that the area was pretty much the last one that was occupied by Russians. And there were several bomb shelters in 2 big planes, Azovstali and Ilycha. And then those bomb shelters were under 8 meters of concrete. This is where a lot of people were hiding in Ukrainian soldiers, along with Ukrainian soldiers. And because you have to imagine that the territory of those plants looks so big that Russian forces couldn't figure out where exactly those bomb shelters are. So they had to pretty much hit the whole area. And you have to imagine that a lot of people were dying, like civilians, from fragments and explosions, because the Russian forces were just shelling and bombing like pretty much all the time, and because they couldn't find where exactly those bomb shelters are.
Когда мы выезжали, 29 апреля. За неделю до этого, может, за полторы недели до этого, солдаты, которые находились в заводе Ильича, получили приказ сдаться в плен. И оставались только солдаты в заводе «Азовсталь». И ДНР для того, чтобы поддержать свою значимость, показать, что Украина нас не защищает, что Украина сдала позиции, они также пускали ложные данные о том, что «Азовсталь» тоже сдался, о том, что все теперь вся территория Мариуполя принадлежит только российским войскам. И также они подделывали голосом Зеленского ложную информацию о многих других вещах. Они рассказывали о том, что если мужчина из Мариуполя военного призывного возраста приедет на территорию Украины, не оккупированную территорию Украины, то ему грозит тюремный срок 10 лет за то, что он, как они озвучивали, 5... Это было озвучено голосом Зеленского, это слышал мой муж лично, что 5 лет ты будешь иметь срок за то, что ты не пошел служить украинской армии сразу же. Ну, у Мариуполя не было этой возможности, естественно. И 5 лет за то, что ты брал гуманитарную помощь от России. Из-за этого большая часть, как минимум, мужчин из этих оккупированных областей уехали в сторону России.
So she said that she left on April 28th, but 29th, excuse me. But the week before that, the Ukrainian soldiers that were hiding in Ilyich plan, they just got an order to surrender. But she said that Russians were also spreading fake information that Azovstal is also surrendered, while we know that it wasn't true. And she also said that there was a false, they were spreading so much false information. There was there were videos where they used fake Zelensky, the president of Ukraine, voice.
Не видео, у нас не было интернета, это было радио. Они знали, что у некоторых людей есть радио. И они перехватывали радиоволну и голосом Зеленского подделывали эту информацию.
Yeah, she's correcting me. There wasn't videos, it was radio. So where they used false voice of Zelensky saying that pretty much everybody is surrendered. And she also said that they were saying that men from Mariupol, if they would go to the territory of Ukraine, they would end up in jail for 10 years. 5 years that they did not join Ukrainian army, and another 5 years for taking humanitarian help, humanitarian aid from Russia.
29 апреля утром, у нас было где-то середина апреля, мобильная связь очень плохого качества, это внутренняя связь оккупантов «Феникс». Мой муж купил сим-карту, пополнил счет уже в российской валюте. Они принимали гривны, но переводили это все в российскую валюту, в рубли. Мой муж пополнил счет. И я смогла дозвониться до одной подруги. Она передала информацию о том, что мы живы, для Колиных родителей, которые были на территории неоккупированной и более безопасной Украины. И Колина мама смогла договориться, мама моего мужа смогла договориться с пастором соседнего города, одной из церквей пятидесятников, чтобы он приехал и забрал меня, моего мужа и нашего ребенка на машине и вывез из оккупированного Мариуполя в сторону России. Это было возможно для людей, которые жили в оккупированных городах уже 8 лет, они имели номерные знаки ДНР. И это было более реально передвигаться через вот эти вот блокпосты. 29-го за нами приехал пастор церкви, и он вывез нас в соседнее село Безыменное. Там началась наша история фильтрации.
Да. Виктория?
Well, she said that at some point they were able to put money on their phone, and by that time they already used Russian currency. So she was able to call members of her family, and there was a church not far away. So it was like volunteer help. So the priest from the church came to pick up her and her family. So he took them to the village that's called Bezimyanna, and this is where the story of filtration camps start.
Нас привезли в это село Безыменное, и в этом селе фильтрация проходила только у людей, у которых был личный транспорт. Нас познакомили с одним парнем, у него была машина, и он был на тот момент примерно 900-й в очереди на фильтрацию. То есть это должно было занять около 10-12 дней ожидания. Нам озвучили, что есть льготная очередь, так называемая, для семей с детьми до 3 лет, так как у нас дочери младше. Мы попытались на следующий день попробовать встать в эту очередь, но со следующего дня эту льготную очередь отменили, видимо, потому что у одного из оккупантов изменилось настроение. Они не давали объяснения своим действиям. Они говорили, да, вчера эта очередь была, сегодня ее нет, и вам нужно ждать 12 дней. У нас было где остановиться, у моего мужа там в этом селе живет бабушка. То есть мы ночевали там.
Анна, скажите, а как вы познакомились с этим парнем, у которого была машина?
Пастор церкви, который нас привез, он также помог выехать этому парню. Он, ну, помогал ему просто, как я понимаю, информации, потому что у того была личная машина. То есть он просто нас подвез к этой машине, представил нас этому парню, сказал, что с ним у нас будет возможность. Только так. В этом селе нельзя было пройти фильтрацию пеши. Только на транспорте. То есть только люди, которые сидели в машине. Никак иначе.
So in that village, Bezimyanna, there was a filtration camp, but you could only go through this if you have your own vehicle. So the priest that helped them to escape Mariupol introduced them to another man who was, you know, the priest also previously helped that man to escape too. So so they were supposed to go to a filtration camp with that another man. So, and she said that there were number 900. So the filtration line was so long, so the number was like 900. So she said that would take 10 to 12 days to get through there. She said that there was a special line for families with little children. And so she joined that line, but she said that the next day it was canceled because some kind of Russian soldier just was in a bad mood, and they just pretty much canceled that line.
Мы прождали очередь 4 суток. К этому моменту я смогла найти перевозчика. Я заплатила деньги одному мужчине, который смог забрать также из Мариуполя моих родителей. Мы прождали 4 дня там и решили, что быстрее и проще с моим мужем и с папой будет выехать эвакуационным транспортом в России. В этом поселке Безыменная была школа, в которой сидела российская армия ДНР. И они записывали в очередь на эти автобусы. Мы должны были уехать в другой город. Это чуть ниже Донецка, Старобешево. Фильтрация для пешеходов проходила там. Мы записались в очередь, прождали ее 2 суток. Мы приходили каждое утро и ждали просто... Сможем мы сегодня уехать на автобусе или нам не хватит места, мы должны ждать следующие автобусы. Мы пришли в первый день, автобусы не приехали, мы прождали их около 5 часов. На следующий день мы ждали тоже очень долго, но автобусы приехали, мы смогли уехать, и нас привезли в... Это не город, это, наверное, больше тоже село Старобешево. Нас привели в дворец спорта, очень советского вида. 8 лет уже в этом городе была оккупация, соответственно, ничего адекватного мы там увидеть не могли. Нам сказали, мы приехали 120 человек. Мужчина, который давал нам инструкции, сказал, что у них есть спортивный зал, в котором стоят раскладушки, но спальных мест там 80. То есть женщины и дети могут отдыхать, пожилые или инвалиды. Все остальные могут спать сидя, если они хотят, в актовом зале.
So they spent 4 days there, and then they just realized that maybe it would be easier to do. It was another way to go to Russia without your own vehicle. So they joined that line, where you could go like on your foot. So they were taken to another town, and they were settled in it's like a cultural center, like old, that looks like very Soviet old looking building. So they were put in a gym where people were just sleeping in sleeping bags, and there was approximately 120 people there.
Нас направили в ближайший полицейский участок. Мы стояли в очереди, хотя было забронировано якобы время для нас. Нас разделили на женщин и мужчин. Меня не пускали с маленьким ребенком. Я должна была оставить своего ребенка на входе в полицейский участок. Никого не интересовало, что она боится оставаться без меня, она боится терять меня из вида. Женщины заходили в один кабинет, мужчины заходили в два кабинета. С нас снимали отпечатки пальцев, ладони, делали фото профиль, анфас. Сканировали наши документы. У кого были телефоны Android, они выкачивали всю информацию. У них даже была программа, они могли выкачать удаленные данные. Моя фамилия Зеленская. Мне задавали очень много вопросов касательно родственных связей. Очень много шутили, предлагали сменить фамилию. Моему мужу было 2 допроса. Извиняюсь, вы сейчас... Переводите, я отлучусь, у меня очень сильно плачет ребенок.
Да, конечно, конечно, Анна, конечно. She said that next day they were taken to the police station, and then they would just separate man and woman, and they also wouldn't let her child to go with her. She said that didn't even care, that she was really scared to be without her mom, and she was crying. So she said that they would take the pictures, they would wipe off everything, like any information from their phones. So I assume they were trying to check if there was any affiliation with the Ukrainian army or government. And so her last name is Zelenskaya. And so they were making fun of it, and they were just, checking if there's any connection. And then they were just saying that she needs to change her last name. She also said that her daughter is crying and he'll be back soon.
That's okay. So how did Victoria experience this?
Anna.
Да, я здесь.
Просто вы можете или выключить микрофон, либо как вы хотите. Мы можем сейчас с Викторией пообщаться. Вы можете к нам присоединиться позже, или вы продолжаете свою историю.
Давайте я уже, да, закончу, чтобы не путать слушателей.
Да, конечно.
После того, как мы прошли фильтрацию, мы переночевали одну ночь в этом дворце спорта. На утро нас ждали автобусы, которые везли нас на границу с Россией, Успеновка, Ростовская область. Там у нас было 2 дополнительные фильтрации. Одна на... границы территории ДНР, вторая на таможне России. Фильтрацию на территории ДНР у нас было, видимо, хорошее настроение у этих солдат, и они просто взяли наши документы, посмотрели, отсканировали и пересчитали в автобусе сидящих людей только это. на таможне России всех мужчин призывного возраста и некоторых женщин выборочно отвели в комнату для допроса. Моего мужа и моего папу отвели тоже в эту комнату для допроса. Они требовали переписать номера телефонов всех людей, с кем они движутся в сторону России, указать причину, почему они выехали. Задавали, естественно, очень много глупых вопросов мужу касательно фамилии. Задавали вопросы, с какой целью едем в Россию, что мы... Да-да, красный, не трогай, пожалуйста.
А, ну я перевезу пока. Well, she said that after that filtration camp... Выключите сейчас микрофон. На секундочку. So she after the filtration camp, they were transferred to. There was two more camps. One camp was on the border of Donetsk People's Republic, and another one on the border of with Russia. And then she said that on the border with Donetsk People's Republic, that was easy. Apparently, they was in a good mood, so they did not even check them. They just went on a bus and then. It just can't just like little, do like did like a little scanning, so nothing huge. But on the border with Russia, they there was a room for interrogation, and they were taking men and women in there, and this is great. She stopped.
Мы прождали мужа и папу 3.5 часа. Они заполнили несколько анкет, в которых они указали номера телефона, даты рождения, полные личные данные, фамилия, имя, отчество, людей, с которыми они движутся. Мой папа служил в армии, ну, еще при Советском Союзе, во Владивостоке, это территория нынешней России. Ему задали вопрос, остался ли он верен Красному Знамени, имеется в виду Советскому Союзу, и поддерживает ли он коммунизм до сих пор. Проверили телефоны, соцсети, проверили все переписки, проверили, задавали, естественно, вопросы, нет ли знакомых, родственников, или знают ли они вообще кого-нибудь, кто как-нибудь связан с украинской армией, особенно их интересовал Азов. Также они пытались, и у них получалось из-за того, что очень много людей поддались пропаганде, они вычисляли людей, которые говорили, что да, город разбила Украина, нас обстреливала Украина, а российские солдаты нас спасали.
She said that they were waiting 3.5 hours for her dad and her husband, and of course they were making fun of her husband because obviously his last name was Zelensky, and they were asking them a bunch of questions. They want to know all their information of all their friends and relatives, and there was, if there was any connection with Ukrainian army, and especially they were interested in Azov. So, and also her dad was serving in Russian. It was Soviet army when he was young. It was in Vladivostok. So they were asking him if he still supports communism and. What he thinks about that, and I was just trying to convince them that there was Ukrainian forces were shelling and destroying buildings and, you know, and killing civilians in Mariupol. It wasn't Russian.
Также мой муж сказал, что была анкета, опросник, в котором нужно было ответить на вопросы, как они относятся к правительству со стороны Украины последние 8 лет, включая Зеленского. Как они относятся к тому, что на территорию Мариуполя сейчас зашла Россия? Естественно, в целях безопасности, потому что никто не знал, что может произойти. Все лгали в пользу России.
She said that there was a form that they had to fill out with a bunch of questions, like, do you support Ukrainian government? Like, in the last 8 years, and including Zelensky, and... and how do they feel about the fact that Mariupol is occupied by the Russian forces right now? And of course, she said that even though they were pro-Ukrainian, they were so scared that they wouldn't pass the filtration camps, so they had to lie, and they were just saying that, yes, yes, we do support Russia, of course.
После того, как муж с папой вышли из этого, закончили допрос, и они покинули этот кабинет, прошли границу, нам сказали, что мы можем пройти 200 метров от границы, и там стоял палаточный лагерь, в котором нам дали чай, макароны быстрого приготовления, дорожную версию для ребенка предложили несколько подгузников поштучно. И дали как вариант тушенки. Это каша с фаршем для ребенка. Это было предложено, но ребенок это есть не стал. Естественно, мы покупали еду для нее сами. Через, может быть, полчаса приехали два автобуса, которые отвезли нас в пункт временного размещения в Таганроге. Это огромный спортивный комплекс, два больших спортивных зала, в котором рядами стояли раскладушки, в каждом зале примерно 250 человек. Мы провели в этом помещении 7 ночей. Нам озвучивали, что мы должны ждать поезд, распределение по другим городам. В нашем случае это была Калуга. Объясню, почему мы это все ждали. Когда мы выехали из Мариуполя, у нас не было ни единой мысли, куда мы можем двигаться сейчас, в нашем случае, когда мы потеряли все. У нас не было родственников и знакомых в других странах, нигде, кто мог нам как-либо помочь. То есть мы просто решили, что мы сейчас доверимся судьбе, поедем туда, куда нас везут, а дальше уже будем по месту, не в этих лагерях, а в более-менее спокойной атмосфере, думать, куда мы будем ехать дальше.
So fortunately for them, they passed the filtration camp, and 200 meters from the filtration camp, there was a it was just like a waiting area where they were given some tea and some quick spaghetti for quick cooking, and some even some diapers for her daughter. And then she said after that there was buses that they were taken to city in Ukraine, in Russia, it's called Taganrog, and there was and they were just settled in a big, it's like another cultural center, civic cultural center, and there was approximately 250 people in one room. So they spent there 7 days, and after that they were transferred to a city called Kaluga, and so there was a distribution. So they did not have a choice where to go. So you have to understand, they were just transferred to another city, Kaluga, without making this decision. But she said they did not really care. They thought that they will just think about their destiny, you know, later, because they did not have any relatives, any friends in other countries. So they literally didn't know what is going to happen next. So they thought they're just going to get to that city and then see what happens next.
В Таганроге были волонтеры из Пятидесятнической церкви российской. Эти люди помогали детям, приносили сладости по возможности, насколько это было возможно, они находили каких спонсоров, людей, которые мыслят адекватно в России. Эти люди спонсировали покупку сладостей для детей, подгузников и прочей необходимых вещей. Некоторые люди приносили одежду, потому что мы выезжали в основном без ничего. И один из волонтеров подсказал нам, что есть возможность уехать в Европу, даже если у нас нет денег на дорогу. Он нам дал контакт одного из волонтеров. Я не буду озвучивать имена в целях безопасности. Это волонтер не из России. Я связалась, и мне сказали, что есть возможность уехать в страну Финляндия. Мы не слышали о ней ничего до этого, кроме о том, что здесь есть Лапландия.
И если... скажите, пожалуйста, а вы, то есть вы до Калуги не доехали, я так понимаю, правильно?
Мы доехали до Калуги, провели там 3 ночи, и после этого волонтеры помогли нам выехать, за нами приехали. Я, так как я сказала, что мы с очень маленьким ребенком, волонтеры прислали за нами машину и помогли нам пройти границу России. Нас довезли до Белоруссии, из Беларуси нас довезли в Литву, а из Литвы нас забрали волонтеры из Финляндии. То есть мы 7 дней провели в Таганроге, 3 дня провели в Калуге, но на последний день нахождения в Таганроге мы уже имели связь с волонтерами, и они нам сказали, что проще нас будет забрать из Калуги. Это меньше по времени для них.
Я поняла. So they spent 7 days in Taganrog, and while they were waiting to go to Kaluga, there were volunteers from the local church. So they were providing them food and even maybe some sweet like candies and you know sweetness for children. And so there was one volunteer, and she said that she cannot say the name, of course, when he wasn't from Russia. Said that there's an opportunity if she wants to go to Finland. So, and then when they, so after that, they went to Kaluga and they spent 3 days there. And pretty much those, so she contacted those volunteers and again, and they helped her to cross the border to Belarus. And after that, they were picked up by volunteers and taken to Finland.
Хочу рассказать историю о том, как нас забирали. Это был поезд из Таганрога до Калуги. Озвучено изначально было, что это мы можем уехать туда только по собственному желанию. Если у нас нет желания ехать в город, который предлагается сейчас, мы можем подождать и выбрать другой, более подходящий вариант для нас. Так как у нас уже была договоренность с волонтерами, мы ехали в Калугу, но у нас были некоторые контакты волонтеров из Таганрога. Потом мы связались с ними, и нам озвучили, что люди, которые остались и не пожелали уехать в Калугу, допрашивала их полиция российская, допрашивала в том числе волонтеров. Они пытались выяснить, почему те или иные люди не захотели ехать. И большинство из этих людей, которые остались, насильно посадили в поезд.
И куда? Подожди, куда они посадили в поезд? Какой поезд?
Посадили в этот поезд, который едет в Калугу. То есть это было добровольно-принудительно, скажем так, но озвучивалось это, что это исключительно наше желание должно быть.
So yeah, there was a train that they took to Kaluga, and even those people, even though it sounded like it's just their choice, there were people who were just refusing to go there. They were still forcibly taken and put in that train. So at the end of the day, people had no choice.
How many people were on the train, roughly?
Примерно 250 человек было в поезде.
Да.
There was 250 people on that train.
По приезду в Калугу мы приехали туда около 3 часов ночи. В 8 утра объявили по рации, что мы должны пройти в административный корпус, якобы для медицинского осмотра. Там была медсестра, которая замерила давление по желанию, завели медицинские карты, спросили, есть ли какие-то жалобы на здоровье. А через полчаса в соседнем кабинете приехали ФСБ и прокуратура. Они допрашивали всех, как новая фильтрация была. И они сравнивали данные с тем, что мы говорили в Донецке, что мы говорили на границе России. Они спрашивали, какие цели. И особенно пристрастие у них было, естественно, к молодым семьям. Нам повезло, что мой ребенок еще не говорил на тот момент, потому что дети, которые могли уже что-то рассказать, когда им задают вопросы, если ребенок путался в своих показаниях, к этим семьям был максимальный допрос. Они брали все контакты, они как будто мы подозреваемся в чем. То есть это была полноценная еще одна фильтрация.
So when they made it to Kaluga, there was pretty much another filtration camp. So there was a medical center when they would check their blood pressure and, you know, ask them their medical history, was there any concerns. And then she said that after that, there was FSB arrived and there was a new interrogation. So, and they were comparing what they were saying previous filtration camps. So they were comparing the information, making sure the people have the same, providing the same information. And they were even asking children some questions. And if little children were getting confused and were just saying some different information, so those families were interrogated even more. And there was they were just getting special attention.
Мы провели в Калуге 3 дня. За нами приехал волонтер. И мы поехали на границу в сторону Белоруссии. Там у России с Белоруссией нет границ, у них только как таможенный союз и небольшая, как таможенный контроль, скорее всего. Это не граница, но все равно у нас был допрос. Мы ехали уже, получается, на машине. Волонтер озвучил нам, что нам ни в коем случае нельзя говорить, что это волонтер, и это было логично. Мы познакомились с ним более близко. Он рассказал о своей семье, я рассказала о своей семье. Мы запомнили фамилии друг друга. Возраст, даты рождения, все, что можно было сделать за короткий срок, пока мы ехали. Когда мы приехали на границу, мы озвучили, что это знакомый, что это давний друг моего дедушки, что он нам помог выехать, и что он только довезет нас до Белоруссии, до Минска, до ЖД вокзала, а дальше мы поедем своим ходом, то есть он не просто поможет нам транспортно. Этого мужчину тоже допрашивали, делали фото его документов, делали фото номерных знаков его автомобиля. Пытались подловить нас на лжи. Несколько волонтеры дали мне для правдоподобности точный адрес. Мы озвучивали, что мы едем в Польшу. Нам нельзя было говорить, что мы едем в Финляндию. Потому что это было до момента, как Финляндии отказали в НАТО вступлении. Это был вот как раз вопрос о вступлении Финляндии в НАТО. И волонтеры сказали, что безопаснее для нас будет озвучивать, что мы едем в Польшу. У меня был от волонтеров точный адрес и контактные данные одного реального человека из Польши. И я показывала эти данные людям, что я еду туда, меня там встретят. Но они пытались меня постоянно подловить на лжи. Они меня спрашивали, еду ли я в какой-то фильтрационный центр, еду я в миграционный центр, в какой именно город я еду. Они постоянно пытались меня запутать и подловить меня на лжи.
They left Kaluga and then they went to Minsk. And while, that Russia and Belarus are different countries, even though they don't really have a border, so they have just a customs center, they just had to went through. And it was like another filtration point because there was another interrogation. And they were going with a volunteer from Finland. And the volunteer told them that under any circumstances, they cannot say that he's a volunteer. So they were just saying that he is a friend of her grandfather. And by the time there was news about Finland possibly joining NATO. So it was, and he also told them that they cannot say that they're going to Finland. They should say that they're going to Poland. It would be just more secure. But they were still asking a lot of questions and, you know, where they're going and all the like, information, collecting more information.
С нами на границе в очереди нас специально держали по времени. Нас запугивали, что нас не пропустят или не пропустят моего мужа на основании того, что он призывного возраста, хотя все прекрасно понимают, что мы не граждане России, нас не могут призвать в этой стране служить в российскую армию. Я отправила мужа гулять с ребенком на улицу, просто чтобы они не задавали вопросов ему, чтобы он не путался в информации, потому что мы очень переживали по этому поводу. С нами в очереди была также семья из Мариуполя, тоже с маленьким ребенком. Там была такая же ситуация. Они действительно ехали в Польшу. Им тоже задавали очень много наводящих вопросов, тоже пытались подловить на лжи. Постоянно задавали вопрос, почему вы хотите ехать именно в Польшу, почему вы не хотите остаться в России. Уговаривали остаться в России, сказали, что будет все хорошо, мы же можем здесь получить гражданство, что они нас любят, что они нас спасают. Один мужчина, получается, была наша семья, еще одна семья с маленьким ребенком. Один мужчина, он ехал один, он тоже из Мариуполя. На вид ему, может, около 40. Он очень сильно нервничал, и когда ему задавали вопросы, он имел неосторожность сказать, что Мариуполь оккупированный город. После этого солдаты на этой границе начали задавать ему очень много вопросов. Они начали выражаться некультурно. Мы очень переживали, что они его в лучшем случае не выпустят из страны, потому что они были очень агрессивно настроены в его сторону. Пропустили всех людей, но просто это было жуткое моральное давление, это было осознанно, и такое ощущение, будто у них есть приказ морально нас уничтожать вот в этих местах.
So, in that filtration camp, there was another interrogation, and then her husband is military, even though he's military age, so they were just, even though they cannot, because he is a citizen of another country, obviously he cannot join the Russian army. They were still asking a lot of questions, and they were just asking, like, why would you go to Poland? Like, why do you want to do that? Why wouldn't you stay in Russia? We love you. And it's so easy to get citizenship in Russia, and there were just a bunch of questions like this. And then she said that there was another family, and the man from that family said that, just accidentally said that Mariupol is occupied right now. And she said that we were really worried that they're going to kill him because they were so aggressive against him for saying that. Oh, Anna, is this?
Да, да, да.
Анна, сейчас вас будет переводить Константин. Он удобный. Хорошо?
Да, хорошо.
Привет, это я, Костя. Приятно познакомиться, буду переводить.
Да, привет. Замечательно. Дальше, получается, мы прождали на границе 5.5 часов. Мы просто сидели и ждали, наши документы сфотографировали. И, как я поняла... Все эти фотографии наших документов, фотографии нас, фотографии водителя, который нас вез, его номерных знаков, его документов, были отправлены по WhatsApp кому-то званием выше в этом таможенном
контроле. Давайте перейдем сейчас. At the border, while they were waiting, they took their pictures of their documents, and sent them someone of high rank through WhatsApp application. Продолжайте, пожалуйста.
Мы прождали 5.5 часов, после чего нам сказали, что да, мы можем пересекать границу и ехать в Белоруссию. Дальше волонтеры...
Yeah. We waited 5 hours, and then we were told that we can cross the border and move further.
Мы уехали от границы. Волонтеры дали нам возможность отдохнуть от этого всего морально. Мы переночевали 3 ночи в доме у волонтеров. Дальше эти же люди отвезли нас в Вильнюс. Одну ночь мы остановились в церкви Пятидесятнической, и из этой церкви уже нас забрали волонтеры Operation Hope. И на машине мы проехали из Вильнюса и вот до Финляндии. Сейчас мы в Эспо.
So then they were allowed to cross the border. And they spent three nights, they crossed the border and spent three nights in the village, in some village. And after that, the volunteers from the church took them to Vilnius. And after that, they went to Finland. Which, в каком вы городе в Финляндии?
Espo.
Are you sure?
Espo.
And right now,
it's closer. It's closer. Espo, I'm thinking.
In Finland. Подскажите, а были у вас кто-то, кто не смог вот во время всей этой истории, с кем вы начинали, кто не доехал? Вы слышали о таких историях?
Я не слышала истории именно, когда не смогли выехать из России, но я слышала истории, когда с неоккупированных территорий Украины люди хотели вернуться к себе домой, на территории, которые сейчас оккупированы. Это не из первых уст информации, естественно. Я слышала, что много людей, молодых людей, парней, пропадают на пути из Запорожья до других оккупированных городов. То есть вот этот путь неоккупированный и оккупированный просто забирают молодых парней призывного возраста из машин, и дальше их судьба неизвестна.
Okay, so I've asked if she heard or seen stories where people don't actually get to the final destination, and she's saying that she personally does not know, but she heard a lot of stories when people try to come back from Russia back to their home in occupied or not occupied Ukraine, and those people, they just disappear, no one knows where they are.
Также я, когда мы были в Безыменное, в школе, могу ошибаться, что это школа, это какое-то административное здание. Находилось около 40, может быть, 50 мужчин призывного возраста из Мариуполя. Мой папа лично знает одного из них, я слышала разговор лично. Этот мужчина жил в одном из районов Мариуполя, недалеко от завода Ильича. И во время сильных боев некоторые украинские солдаты, опасаясь за свою жизнь, нашли в раздевалках рабочую одежду завода Мединвест, и они переоделись просто в рабочую одежду и смогли так спастись, сбежать, может, кто-то на территорию России. И русские солдаты узнали об этом, и они в районе, с которого могли сбежать эти солдаты, забрали всех парней, кого увидели на улице призывного возраста, и отвезли в это село Безыменное. Этот мужчина сказал, что он находился на тот момент, это было 3 мая, на тот момент он находился там полтора месяца. У многих забрали телефоны, но у него было два телефона, один кнопочный, и он его просто не показал. Забрали все паспорта, все были без документов. Им сказали, что они должны ждать фильтрацию, но когда эта фильтрация будет, им никто не озвучивал. Дальнейшая судьба этого мужчины мне неизвестна, с ним связь оборвалась.
So, when they were fleeing from Mariupol at the filtration camp in Bezymyanne, they saw a group of around 50 men of the commissioning age, young men, and one of them her father knew personally, and he told them that Russians has heard that some of the Russian Ukrainian defenders from Azovstal had changed their clothes into the Azovstal workers' uniform and tried to escape. So what Russian did is for everyone who was from that neighborhood, they were put into filtration, additional filtering, and they were double checked. And she does not know what happened to him next. So no information on him anymore.
не знаю, что я еще могу вам рассказать, если честно.
If you have any questions, you can ask them.
We do. How did Victoria experience the filtration?
Как Виктория, как прошла фильтрация это у Виктории? Если Виктория может сейчас разговаривать.
Да, добрый вечер. Меня зовут Виктория, мне 38 лет. Я выросла, жила, работала в Мариуполе. У меня есть дочь, ей 12 лет. Работала учителем в школе, учителем физкультуры. И все это время, вплоть до 5 июля, я 5 июля выехала из Мариуполя. Я была там.
Hello, my name this is Victoria. She's 38 years old. She was working in as a teacher, and she has a 12-year-old child, and they stayed in Mariupol up to 5th of July.
5th of July.
Как было это у меня? Анину историю я услышала. Очень много похожих моментов, хотя я живу в Приморском районе, и 24 февраля я еще была на работе, я еще проводила уроки. 25-го мы уже все выносили со школы, все ценное, чтобы это не досталось российским солдатам.
So when all she heard the story from Anna, and it's very similar, lots of similarities with hers, and for her it started everything on February 24th, and February 23rd they were still working in the school teaching. And the next day they were moving everything out from the school to make sure that that Russian soldiers would not loot anything.
Так же, как и все мариупольцы, мы надеялись, что все закончится, как и в 2014 году. Все будет не больше 3 дней, но не получилось. С 26 числа мы перешли в подвал после того, как с корабля, с порта был выстрел по нашему дому.
They were hoping that everything is going to be like in 2014, where when Mariupol was liberated in 3 days, but unfortunately it did not happen. So they were staying in their apartment up until the moment where a Russian ship struck something really explosive nearby from the Sea of Azov, from the port.
Снаряд попал в угол дома, поэтому разрушений больших сначала не было. Люди спустились в подвал, во всем доме, шестиподъездный дом, пятиэтажка, не было стекол ни у кого.
So the projectile hit the corner of the house, so there were not that many destruction from did not cause too much destruction, but all the residents tried to move into the basement for security.
Все это время мы находились в подвале. С нами вместе в одном из подвалов, а в доме их два, было 33 человека. Среди них пожилые люди и дети.
Together with them in the basement there were 33 people with elderly and kids.
Все это время мы находились без света, без воды, без связи, так как подвалы не оборудованы. Они только, как говорила уже Аня, для коммуникаций.
So all this time they spent there, they were without any food, without any heating, water or electricity. In those basements, they are not shelters. They are only designed communication, like pipes, wires, etc.
Иногда мы выходили посмотреть, что и как на улице творится, но опять это было недолго для того, чтобы глаза немножко отошли от темноты.
So sometimes they would go out outside just to see, you know, for a really short period of time. And they needed to do this not that much to check what is happening, but more to give their eyes relief from being in the dark all the time.
Постоянные обстрелы школы, жилых домов, не работающего аэропорта старого, спальных районов. Постоянно нельзя было даже ночью лечь отдохнуть. Как вы понимаете, лечь в подвале не на чем. Это были старые из квартир одеяла, где можно было на полу, на бетоне, в пыли просто присесть и попытаться заснуть.
They were bombing the residential buildings, they were bombing schools, they were shooting at the old non-functioning airport. And they could not sleep at night because of all the shelling. It was really hard, and also the basement itself, it was not designed for anything like that. And they used blankets to put them on the concrete floor and try to sleep and get some rest from time to time. But it was really hard because of all the endless shelling.
В момент затишья, когда не было обстрелов, с мужчинами по очереди ходили к роднику набирать питьевую воду. Готовили на мангале, на костре, который был рядом возле подвала, возле выхода, чтобы хоть как-то немного успокоить детей. Находили листы бумаги, карандаши, ну, чтобы как-то привести их в чувство, потому что обстрелы с 1 марта, когда пропала связь, начались сильнее.
They had a stream. Of water nearby, and they would go there to get some water, and they had like a barbecue to cook the food on it. They also were looking for paper and pencils to entertain the kids and bring them, you know, try to normalize their life so they would not go insane.
8 марта все, наверное, запомнят, ну, Мариуполь, в частности, и наш дом. С 6 утра и до 24:00 был непрерывный обстрел. Это обстрелы были из всех орудий. Мы уже на звук научились их различать. Не давали передохнуть никому, ни выйти, ни приготовить, ничего. Постоянный был обстрел.
So 8th of March, starting 6 o'clock in the morning up to up to the midnight, they were endlessly shelled, and it was Russians were shooting absolutely every piece of artillery that they had, and it was so intense. But that time they learned to different types of artillery and knew could understand what's being fired.
В моменты затишья, когда мужчины могли выйти и посмотреть, что к чему, насколько были поражены и дома, и вокруг район, то находили метки, которые пытались убрать. Это и мелом нарисованные, и на подъездах, а также на крышах. Пытались как-то смыть, закрыть, потому что все понимали, это не просто так, туда будет лететь снаряд с самолета.
The men from time to time, when it became a bit quieter, the men would go out to see the damage and to see what is happening. They would find markings on the ground made with chalk or other stuff or with a paint. They would find them on the roofs, and they tried to wash them off because they understood that those markings were placed by saboteurs if there is such mark, it's probably the plane is gonna drop a bomb over there.
После 10 апреля, когда уже захватили город войска ДНР, к нам в подвал зашли солдаты. и сказали, что если мы прячем кого-то из украинских военных, то они закроют нас снаружи и подожгут подвал, мы никто не выйдем, если не отдадим солдат.
So then when the city was captured by Russian proxies from Donetsk and Lugansk, their troops came into the basement.
Konstantin? I think we just lost Konstantin's audio.
Yeah. I'm just going to finish this. What she said, that they would burn the basement, and if they wouldn't give away the soldiers.
После того, как войска зашли в наш район, всех переписали все данные паспортов и сказали, что явиться в центральный отдел, где надо пройти фильтрацию в городе, для того, чтобы спокойно передвигаться по городу. Ну, естественно, очереди были километровые, и добиться фильтрации в городе практически нереально, поэтому отправляли всех в другие города и поселки пройти фильтрацию.
Well, Victoria is saying that they were collecting all the data from their passports in order to go through filtration camps, because that would give them the opportunity to move around the city. So without going through the filtration camp, you pretty much cannot go anywhere. So they were collecting all the passport
data. The soldiers came to the houses and collected data.
Yes, and there was, she said that there was a line of people waiting for those filtration camps.
После того, как люди более-менее спокойно могли передвигаться по городу, были абсолютно невозможные психологические условия для жизни. Давление было ужасное. То есть на нас смотрели как на отбросов. Что мы должны русских солдат просто говорить им спасибо за то, что нас освободили. Но мы не просили, чтобы нас освобождали. Мы жили спокойной жизнью, ходили на работу, были друзья, какие-то свои заботы. Человеческая нормальная жизнь. И в один миг это все рухнуло.
She said that even they were able to move around the city, the Russian soldiers were looking at them like garbage. They thought that they were supposed to say thank you so much for saving us, for rescuing us. Even though Victoria was pro-Ukrainian, and she knew that they did not have to come and rescue them.
После того, как стало невозможно находиться в городе. То есть это и очереди людей, которые хотят есть, а магазинов нет, все разрушено. Воды нет, света нет, связи нет. Ну, ничего нет. Я приняла решение выезжать любым способом. Я знала, что будет тяжело, но все-таки решила выезжать из города.
She said that it was almost impossible to stay in the city, because there was no food, there was no water, no electricity. And just a bunch of hungry people. So she made the decision to leave the city, even though she knew there's going to be a lot of obstacles on her way. But she made the decision to leave.
Были автобусы на одном из пунктов эвакуации, скажем так. Отправлялись автобусы на Таганрог. Нужно было записаться и каждый день приходить и спрашивать, поедут ли сегодня автобусы, набрались ли люди. Людей в очереди очень много, поэтому уехать на следующий день, ну, в принципе, было нереально.
She said that there was buses, they were going to Taganrog, it's a city in Russia, and she said that, so you have to leave your information, just sign up, you know, in the line, and then you had to come back there every day and see if you can go. And she said that because there were just so many people, they wanted to leave. The lines were like really, really long.
How were they treated when they came there? When they came to the line to the bus station?
Виктория, скажите, пожалуйста, как они с вами обращались, вот когда вы стояли в очереди? То есть как с вами обращались?
Дело в том, что обращались, ну, как роботы, да? Смотрели фамилия, следующий. Ну, просто было настолько неприятно, ты себя чувствовал, ну, не человеком.
They said that they were treating them like robots. They were just asking the last names, and they didn't really treat them like human beings. And you know? So there was a lot of pressure, and yeah, they pretty much looking at them as like garbage.
После того, как нам сообщили, что мы можем пересесть в автобус и ехать, мы с дочерью сели и поехали в сторону Таганрога. На пункте пропуска в Таганрог мы прождали 5 часов, пока автобус наш пропустят, но это затянулось еще на 4 часа, потому что колонна была очень большая.
So when it was their turn to leave, they had to wait 5 hours, and then they had to wait another 4 hours. So it was just a lot of waiting time.
Опять же, солдаты заходили, смотрели паспорта, смотрели, сколько мужчин, и не всех выпускали. Со мной ехал мальчик с папой, мальчик призывного возраста. Их садили с автобуса, и дальше их судьба неизвестна. Мама поехала дальше в автобусе, как потом выяснилось.
Я дальше буду переводить. When they got on the bus, they were passports were checking, and there was a young man of the conscription age who was with them. He was taken off the bus, and his mother. He was separated with his mother, and she traveled further. But he disappeared, and no one ever heard from him afterwards.
Пока мы стояли на границе, нам предлагали воду. И для тех, кто хочет, подобие горячего супа. Ну, это супом назвать сложно, потому что это вода и плавало три картошки.
They were offered, at some point they were offered food. It was some kind of soup that did not taste like anything good. It was garbage. It was just lots of water and three potatoes flowing on the huge pot. So and it was not any good.
После того, как мы приехали в Таганрог, нас расселили в спорткомплексе. Там, как Аня уже говорила, это этот же спорткомплекс, но уже было 300 человек в каждом из двух залов спортивных. Жара была больше 30 градусов, и находиться в закрытом помещении, а окна там были все закрыты, открывать их не разрешали, было очень тяжело дышать, практически было нечем.
So afterwards they were taken to Taganrog to the same facility, sport facility, where Anna was taken. But right now it was more people were there. It was two spaces with 300 people, around 300 people each. All the windows were closed, and it was summer, so the temperature rise up to 90 degrees Fahrenheit or around 30 degrees Celsius. It was really hot. There was no air conditioning. У меня к вам такой вопрос.
Да.
Вам можно было выходить оттуда?
Можно было передвигаться по территории, но вы же понимаете, да, все равно за нами смотрели, когда мы выходим, когда мы заходим, постоянно просили, покажите документы.
So they could, I asked if they could go in and out from there, and they said yes, so they could move in and out a bit, but they were always watched. Someone was watching them. They were constantly changing the documents. Every their move was documented.
Находясь в Таганроге, в этом центре, в этом распределительном лагере, скажем так, нам объявили, что все, кто находится в этом спортзале и в соседнем, будут ждать поезда, простите, на Ставрополь.
So this was like distribution center basically, and they were told that everyone will wait for поезда или автобуса,
поезда.
So everyone would have to wait for train to Stavropol, that's city in Russia.
Тот, кто был не согласен, должен был указать, ну, выехать из этого центра и указать, куда, в какой город и к кому он будет двигаться дальше, если он не хочет ехать в Ставрополь. Ну, а естественно, указать причину, почему.
So everyone who did not want to go to Stavropol would have to write like a, you know, report and saying that, well, explaining why he does not want to do it, where he wants to go instead, why he wants to do it, and give a lot of explanation why he's not doing that. And he then would be allowed to leave that that center.
Пока люди ждали поезда на Ставрополь, это было как раз 2 недели, я искала волонтеров, потому что в Ставрополь я не хотела ехать. Я искала волонтеров и нашла тех же волонтеров, волонтеров церкви, которые помогли нам выбраться сначала в Ростов, а после через Беларусь, Эстонию, Латвию, уже в Финляндию.
She did not want to go to Stavropol, and she was looking to volunteers who would help them get to Belarus, Poland, and Lithuania, Latvia, and then to Finland. Продолжайте, пожалуйста.
Ну и спасибо большое этим волонтерам, не будем называть. Они нас привезли в Финляндию. Сейчас мы находимся в Финляндии с дочерью в Эспо.
She thanks volunteers a lot. She cannot say their names for obvious reasons, and they helped transported them. And right now she is in Espoo in Finland with her with дочерью, да?
Да.
С дочерью, да.
When both of you were in the filtration camps, if you look back, how many of the men were separated? And how many of them were able to later on get on transport?
Пока вы были в фильтрационных лагерях этих, как много людей, мужчин вы видели, разделились со своими семьями, видели вы такое, смогли ли они потом воссоединиться?
Очень много людей, и мужчин ехало именно принудительно, именно вот в Ставрополь их прям силком затягивали, даже если не хотели, затаскивали всех. На границе, когда есть ли призывной возраст, и опять же были вопросы, то саживали и оставляли до выяснения обстоятельств.
So in Stavropol, sorry, in Taganrog center filtration camp, they were all the men were forcefully sent to Stavropol from there. Those who tried to refuse, they were sent there by force. And also at the border, there were a lot of people. If they would be of the conscription age, they would be stopped and taken off the bus for additional processing, and no one knows what happens with them next.
Видя мою профессию, а мне приходилось говорить, что я учитель физкультуры, мне предлагали остаться в России и пойти защищать российскую армию нашу, да, вот эту, которая нас якобы освободила в кавычках. На что я говорила нет, потому что я с дочерью, я буду уезжать. Говорить свою настоящую позицию было опасно.
Because everyone was asking the profession, and her profession was PE, teacher of PE, and the Russians were telling her to physical education. Russians were telling her that you should go and join Russian army. And help invade Ukraine further, but she was always saying no, I cannot, because I have a small daughter, and she could not tell her real position, and her real position is to send them to hell, but it was too dangerous to say anything like that.
Если есть вопросы, задавайте.
If you have any further questions, please ask.
I have one kind of important one. They both said that every movement was documented, and that in successive filtration camps, they kept asking the same questions. How exactly, with what means, pen on paper, in a phone, in a computer, were all of these things documented?
Виктория, Анна, это, наверное, вопрос к вам обеим. То есть когда у вас на каждом, каждом фильтрационном лагере вам задавали одни и те же вопросы, что они чувствовали, что они использовали для документации? То есть была ли это просто письменная, просто лист бумаги, был ли это компьютер? То есть куда они вносили данные, которые они собирали?
В моем случае это был и бумажный носитель, и компьютер. Так же, как и у Ани, это все сканировалось, данные с телефона скачивались, просматривались социальные сети, искали связи с военными.
She said that they were using paper forms, but they also used computers. They were checking their phones, scanning all the information. They were pretty much looking for any possible affiliation with Ukrainian army.
Did it sound like they were trying to catch them out? Telling different stories to different in different filtration camps.
I think they did. That's at some point Anna was just saying because they were asking the same questions, so they were just trying to see if they would have the same answers. And I think that's why they were asking children. Remember, I told you at some point they were asking little kids, see what answers they have.
So the reason why I'm asking is if they compared notes from camp to camp, that means that they have notes on everyone, or at least the vast majority of people they deported, right? And that means that there will be a way to identify all of those who were taken and who couldn't get out to Finland or Estonia or Latvia or anywhere else.
Well, I'm sure they have information about every person. Anna and Victoria, Домен спрашивает, что так как они спрашивали одни и те же вопросы и вносили эту информацию в компьютеры, то, скорее всего, у них есть данные о каждом человеке. Правильно мы понимаем?
Правильно, потому что строго очень на всех пунктах пропуска, да, на всех вот этих границах, и по всем домам ходили и записывали сначала на бумажный носитель, а после уже и в компьютер они заносили все наши данные, данные паспортов, родственников. Ну, вопросы, да, да, вы правы, одни и те же постоянно.
Yeah, she's saying pretty much what I just said. So they were very strictly about asking questions. So they were just, what was it, infiltration camps, or they were just coming from house to house. They were just collecting all the data and just put it in a computer. So they have data for every person, I'm sure.
Did you hear back from any of the people who went to Stavropol, right? Victoria, Stavropol was where most went. Did you hear from any that they managed to get south to Georgia, to Grузия?
Никакой информации и о судьбе тех, кто уехал в Ставрополь, у меня, к сожалению, нет. И в Мариуполе у меня осталась мама, поэтому я связь еще с Мариуполем поддерживаю. В Ставрополе никого.
She said that she has no information about those who went to Stavropol, but she still has her mom in Mariupol, so she has a connection with her right now.
When you were spoken to by soldiers from Donetsk People's Republic, not designated as the Donetsk People's Republic, were you spoken with as equals or as something less?
Когда с вами разговаривали солдаты из Донецкой Народной Республики, так званой, то есть как они с вами обращались как со своими, то есть как вообще происходило ваше общение?
Нет, мы сидели друг напротив друга, и задавали вопросы, ну так, пытаясь, как на допросе. Вот абсолютно идентичные условия. И на границе в Таганроге даже просили, я была в футболке и рубашке, меня просили снять рубашку для того, чтобы посмотреть, есть ли у меня следы на руках, синяки и татуировки.
She said that there was a very rough communication, and even in Taganrog they even asked her to undress to see if she has any tattoos on her body.
А что происходило с теми, вот, у кого находили татуировки, например?
Какие-то их оставляли. Были? Если это находили в автобусе, да, кто вы, подозрения у кого были, те оставались, не ехали дальше до выяснения.
So those who
там
were
своеобразные татуировки, дело в том, что Они знали, что они ищут.
So they were looking for specific tattoos, and those who had those tattoos were taken off the bus for further processing, and no one knows what happened further with them.
Did anyone that you know from Mariupol, did anyone still think that they would be like the same, that they would be actually friendly or kind to people of Mariupol?
Были там люди, которые ожидали, что к ним хорошо будут относиться как их назвать, хорошо в ДНР, но потом быстро поняли, что...
Я вас поняла. Да, были и такие, но на данный момент люди увидели реальную картину, я говорю, потому что с мамой разговаривала буквально сегодня. Людей заставляют принимать гражданство Донецкой Народной Республики. Принудительно заставляют получать паспорта.
So that was there were people that expected to be treated well by Russian proxies in Donetsk and Lugansk, but they quickly evaporated. And she talked with her mother, she told that they're being forced, for example, right now to get so-called citizenship of that so-called republic, and it's done forcefully.
У меня вопрос к вам, Виктория.
Да.
Вы говорите, что они принимают гражданство Донецкой Народной Республики, не России.
I'm asking you a question. I'm just a little confused here because I thought that they would just force them to take Russian citizenship.
Я объясню. Прежде чем, как объяснили это маме, но мама моя против Донецкой Народной Республики, но для того, чтобы выжить, вы понимаете, да, какие-то минимальные к существованию средства иметь, ей придется получить паспорт Донецкой Народной Республики. Пока в Мариуполе не прошел референдум и официально не присоединили Мариуполь к России, людям выдают паспорта Донецкой Народной Республики.
So her mother will have to, she has no choice to survive. She may have to take that passport, and they will not get Russian citizenship anywhere in any future unless Russia tries to annex and say that Mariupol is part of Russia now. They will not get, no one will get Russian passports, but and will face have to take a passport from DNR because they have no choice to survive.
After Russian forces invaded Mariupol, and this is for Victoria because she was there longer, there were reports about cholera and abysmal hygiene conditions in Mariupol. What were the hygiene conditions in Mariupol in May and June?
Какие, Виктория, подскажите, мы получали здесь информацию о том, что в городе холера и ужасные условия в плане гигиены. Вы не могли бы, пожалуйста, про это немного говорить и рассказать, какие были санитарное состояние города?
Скажу только про свой район. За остальные районы не знаю, потому что передвигаться по району опасно. Везде лежали осколки снарядов, не разорвавшиеся снаряды. Скажу только про свой район. Да, санитарные условия ужасающие, потому что воды нет. Та вода, которая есть, ее приходилось очищать, отстаивать. Те трупы, которые захоранивались прямо во дворах, вы понимаете, что была зима, и в условиях войны выкопать глубоко нельзя было яму. Людей сбрасывали в одну, и двое, и трое. У нас во дворе лежало трое. Закапывать глубоко не было возможности. И с приходом тепла, когда все потеплело, и животные помогли, было ужасно. Это все лежало на поверхности.
I'm sorry, someone was speaking. So the conditions were terrible. They did not have water, clean water that they could drink, and they had to do the filter it out or boil it themselves somehow. It was hard and hard process. Also, the bodies of the dead that were buried in the neighborhoods during the winter, because of the ground was frozen, they could not dig too deep to bury them. So you understand what would happen was the body that is not too deep, the dogs and animals would dig it up, and those bodies were rotting on the streets, and hygiene was terrible, and it was absolutely worst condition that one can imagine. Подскажите, а про холеру было что-то? Это реальность? То есть была вспышка холеры или вы не знаете?
Я не знаю, потому что информация официальная. Связи ж нет. Был только Феникс, который можно было и то не везде достать. Это был дефицит.
Кто вы говорите?
Связь.
Феникс?
Российская, да, называется Феникс. И тоже не у всех, поэтому только так... Из уста можно было передавать. Он действительно ли была холера, я не могу вам сказать, не знаю.
So she cannot confirm that there was cholera, or I don't know how to say it right in English, sorry. Cholera, yeah. She cannot confirm that because she does not know information. They were very limited they had very limited communications. They could speak only with themselves and the friends that they knew personally, because there was no communications. The cell phone network was not working. Internet was not working, and there was only Russian cell phone provider called Phoenix. But getting there. Cards and was really hard. They were not on sale, and most of the information was traveling like from mouth to ear, from mouth to mouth, from people that know each other, and you could not get any outside information. So she may not know that something like cholera may have happened somewhere. There may be spikes, but she does not know because she simply does not have any information.
Thank you very much. Thank you very much, Victoria. Благодарю вас за показания. Nina.
Thank you, Domen. Victoria, and I guess Anna is the other person here. Thank you so much for giving a voice to those horrific experiences that you have gone through in the war in Ukraine. And I have to say that was maybe one of the worst times during the war for me. I was thinking of Mariupol and Azovstal day and night, and the people who were there. And you are so brave to come here and tell about your experience. I would like to ask you, Victoria, what do you feel that was the most difficult thing in the whole thing, and where did you find strength to believe or trust that you could stay alive? Thank you.
Нина хочет сказать вам спасибо за то, что вы озвучили это все и позволили этой информации просочиться наружу, и чтобы об этом услышал мир. Это очень важно, и это были для нее самые сложные дни этой войны, когда те моменты, которые вы описываете в Мариуполе. Она очень благодарна вам и надеяться, что у вас все теперь будет отлично. Она, я так понимаю, из Финляндии тоже. Я, может, чуть-чуть не совсем понял, что сказали, но мне кажется, в целом именно это.
Большое спасибо хочу сказать всем тем, кто помог добраться, и волонтерам, и всем-всем-всем людям в Финляндии. Большое спасибо за помощь, за то, что дали второй шанс начать жизнь с нуля.
So she thanks everyone, all the volunteers, all the people who helped get out of that hell and get into the safety. And thanks for everyone for letting them start their life from the beginning.
Konstantin.
Yes, and
can I say Nina is in ESPO and would like to get in touch with Anna and Victoria. Would that be all right with Anna and Victoria?
Нина живет в ЭСПО тоже, и она спрашивает, может ли она, будет ли нормально, если она с вами свяжется, и как-то свяжется с вами в Финляндии, ну, в городе.
Да.
Вы не против?
Да, конечно.
Yes, she's, they are totally all right with that. So you can reach out to them.
Thank you, and I suspect we are neighbors.
And Anna думает, что вы соседи. Подозревает, что вы соседи.
Maybe.
Excellent. Thank you. Irina, if you want to give Konstantin a break, you can say it both in English and Russian yourself.
Yes, thank you. Я имею один вопрос. I will translate it later if it's okay. The question, but first I ask her. Я вот стараюсь. Спасибо большое, что вы сейчас нам это рассказываете. Я сама живу в Германии. И вот мой вопрос немножко. Вот понять русскую пропаганду и насколько вот эта шизофрения сейчас вот разбивали вот этот город ну, ракетами, и есть еще там население, или они слышали вот эту русскую пропаганду во время мирного времени и настолько верили вот эти бандеровские, вот эти все так званые, ну вы знаете, эти все истории, да, которые они рассказывают. И вот я вот не понимаю... Вот уже расстреливали, вот видно, ну, они не знают, что это были русские, я вот не понимаю, как могут потом по телевизору показывать вот этих мариупольцев, которые как бы, русский мир как бы ждали и такие рады, что они придут. Это только для телевизора, и сколько процентов вот этих людей? Я только приведу вот вопрос, I just ask you because I'm really interested in this.
Я вас услышала, да. Я не могу сказать точно, но по моему мнению, может быть, опять же, это мое мнение, субъективное, может быть, процентов 10 из всего города поддерживали российскую власть. Пропаганда ведется и на сегодняшний день. Вот эти зомби-мобили приезжают там, где ведутся зоны торговли, приезжает большой экран, большой автомобиль, и показывают, как хорошо живется в России. Вы видели по роликам, наверное, в интернете вот эти дома, да. Дома, домики вот эти, извините, конечно, что выражусь именно так, домики поросят. Угу. Это картонные домики, на которые можно дунуть, и домик просто улетит. Это все картинка. Картинка для тех, кто еще сомневался или сомневается. Те, кто действительно живет в Мариуполе, те и были в этот момент, когда с 24-го начали обстрел, те реально понимают, что это все не сказки.
Они понимают. Это... Не... Потому что они знают, что это была русня, которая их обстреляла. Но как можно потом... Все ясно. Хорошо. I just asked the question because I was really... this schizophrenic situation, you see people in Mariupol who knew that they were shelled by Russians, and still we see some pro-Russian citizens, or like Mariupol citizens who are claiming and waiting for the Russian world. And I was just asking how big is this percentage and how it can be that they know that they are shelled by Russians and they still believe this propaganda. And she was really answering, we all know this zombie TV, big screens they have spread in the center of Mariupol. Around 10% believed Russian propaganda in Mariupol, and now she says they know it. Probably they have fears. So it is not a big part who still believes it. So it gives me a bit hope, because I couldn't believe it that after this massive shelling and this awful, there's some person who really believes them. Probably out of fear, they just want to survive. But I think this is the last. Putin actually made a really. It got all doubts from pro-Russian, population, which was living there. I hope that it is now clear for everyone who is who. Yeah. Thank you very much. You're right. Спасибо большое.
И вы понимаете, да, насколько здравомыслящий человек должен видеть эту картину. Но не может народ сам разрушить свой город до основания, да. Лишить жизни всех и без разбора людей, детей, инфраструктуру всю уничтожить, а потом сказать, это не я.
Yeah, they know that the no one can shell themselves like Ukrainians. Actually, before they were living peacefully, and all of a sudden the Ukrainian army started to shell themselves. So it's everybody knows it. Но когда было мирные времена, они смотрели русское телевидение, вот эта часть, вот их зомбировали в Украине практически, правда? Это как бы, они были... что вы думаете, надо делать в Украине в будущем, чтобы такое больше не случалось, чтобы вот это не было вот этой пропаганды, вот этого зомбирования в твоей стране, чтобы потом иметь вот такие, конфликт в своей стране?
Украинцы сильная нация, и вы это видите. Угу. Мы все преодолеем, все сможем. Спасибо за помощь другим странам.
Да.
Мы покажем на своем примере, что как на самом деле правда выглядит.
Угу. Yeah.
Очень хочется донести до каждого и всех.
Yeah.
Не надо всему верить, что показывают по телевизору.
Да. I just ask her that during the peaceful times, probably they were still watching this little part of Mariupol, the older one, people who experienced Soviet times and had some nostalgia. We have to know also, she didn't say it, but I know that Mariupol was settled with many Russians. It was like this all the time, like 100 years ago, we had Holodomor, all this genocide. They killed Ukrainian patriots and just repopulated with Russian population, and Mariupol had a lot of them. So this some part of this population was really watching Russian TV in Ukraine and got zombied. And but the way she says, now they all know who is who, and it is, she's very optimistic about Ukrainian future, because it's a very, very powerful and strong nation, and we will conquer this, and yeah. Спасибо вам. Спасибо вам на лучшего.
Where do we go from here? When you are now in Espoo, safe in Finland, in a civilized society, and you watch what's happening currently in Kharkiv, you see that this will be probably still hard for Ukraine to prosecute. How do you feel today on this very momentous weekend?
Девочки, вопрос к вам. То есть сегодня вы находитесь в цивилизованном обществе, и вы видите, что происходит в Харькове. Как вы вообще, как вы чувствуете по этому поводу? Что вы вообще думаете по этому поводу?
Я слышала, когда еще Мариуполь начали бомбить, также начали бомбить и Харьков, одну сторону Харькова. Очень тяжело видеть и сейчас слышать, как прилетает туда, в жилые районы. Не хочется, чтобы был еще один Мариуполь. Очень переживаем за все новости. Абсолютно все просматриваем, читаем, обмениваемся мнениями. Очень рады за наши ЗСУ, что мальчишки все-таки находят силы и освобождают один за одним села и города. Мы в них верим.
Well, they are really worried about other cities of Ukraine, and they
they would hate to have another Mariupol somewhere else. But at the same time, they're very proud of Ukrainian forces and about their latest achievements. And they're very, very proud of them. So they just hope for the best.
When would you go back to Ukraine?
Скажите, пожалуйста, вы хотели бы вернуться в Украину? И если да, то когда?
Самый сложный вопрос на сегодняшний день. Может быть, но это будет уже другой город. Это уже будет не мой город. Мой город остался в голове, да, в памяти и на фотографиях. Вернуться и когда? Ну, давайте сначала выиграем эту войну.
She says probably the most difficult question, because even if she comes back one day, it's going to be another city, completely different city. And then she just, you know, keeps the good memories from living here. So she said that she doesn't know if she ever comes back, if she does, she doesn't know. She just said, let's just win this war first, and then we'll see what happens next.
Anna,
можете тоже ответить на этот вопрос, пожалуйста? Anna, вы с нами или нет? I think we lost Anna, so I don't think she's going to answer that question.
No problem. She has a little child with her as well. Victoria. Now, what shall we expect? What do you think will happen to all those people who are still there, who had to continue suffering from hunger? It will get cold soon. At the moment, it still isn't, but it will. When does, from your perspective, when you've lived in Mariupol for long, when does it become uncomfortable in autumn? And what would people have to expect if they are still there in mid-October?
На ваше мнение, скажите, пожалуйста, что вы ожидаете? Что вы думаете случится дальше с теми людьми, которые остались в Мариуполе, которые продолжают продолжать быть под оккупацией? Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот что случится, ну, скажем так, в середину октября?
Прогнозировать не знаю, скажу свое мнение. Дело в том, что тут надо четко понимать, люди, у которых нет возможности выехать физической или еще какой-то, это одно дело, они заложники ситуации. А люди, которые сотрудничают, да, являются коллаборантами, ну, здесь уже надо действовать только по закону. Была такая старая поговорка: если не знаешь, как поступить, поступи по закону.
Well, she's not sure what's going to happen next, but she said that we have to understand that there's different types of people who stayed in Mariupol. Some people just cannot leave for some reasons. They're not obviously pro-Russian. They just cannot leave. That's one story. But there's also those who support Russia and maybe even help them. Then she said that they should be judged by law.
Understood. We've heard more recently that the Ukrainian government and the relevant ministry expects still about 90,000 people, civilians, to be in and around Mariupol. Does that number sound large, or would you think that this could be realistic?
Axel, can you repeat 90,000? What happened to those people?
90,000 civilians are still expected in Mariupol, according to government sources. But there is a lot of traffic going through to filtration camps. Does the number sound large, or would it sound realistic to her, given the fact that she left later than?
Виктория, Axel спрашивает, что согласно украинскому правительству, то там осталось примерно 90 тысяч людей. Но мы не знаем этих цифр, потому что, возможно, люди были проданы. То есть многие прошли через фильтрационные лагеря. То есть как вы думаете вообще, то есть по поводу статистики?
Ну, данных у меня, конкретных нет, но я не думаю, что столько людей осталось. На мой взгляд, их осталось еще меньше.
She said that she doesn't know the data, but she doesn't think that there's so many people left. She thinks there's less people than that.
Yeah, the expectation was that in the last 2 to 3 weeks, the Russian occupiers will have depleted the number further, but it's very hard to keep track of that. Okay, well, Victoria, thank you very much for sparing your time with us. And yeah, as a friend of mine says, speaking truth to power. It's absolutely vital that this information does not just remain hidden or hidden in those who have suffered through it. We need to bring it out to the world. And that's what we're doing here. Thank you very much for taking the time.
Экс, вас благодарю за то, что вы присоединились сегодня к нашему эфиру, и он говорит, что это жизненно важно говорить правду, то есть чтобы мир услышал ваши истории, чтобы люди знали правду. То есть, поэтому спасибо вам огромное, что вы поделились вашими историями. Мы очень вас благодарны. И просто знайте, что мир вас услышал.
Это самое главное.
And I'm personally very glad to hear that our friend, whose birthday yesterday was celebrated in Finland, had your company yesterday with everybody else. And I hope that you have seen how many people support Ukraine, support those who have fled, and will continue supporting Ukraine, both during the war and in reconstruction. Sincerely appreciate it. I hope you had a good afternoon and a good evening, nevertheless, yesterday.
Вы поняли, да, что он сказал?
Almost.
Okay. I see, understood you.
Да. I'm very glad that everybody was happy. And in between all the horrors and in between all those days, it is very important that from time to time we all gather and have a little bit of levity and a smile. So.
Yes,
it's
you're
a pity
right.
That we could. It's a pity that we couldn't be there yesterday, but we shall see each other soon.
Виктория, спасибо вам большое еще раз. Ой, мы надеемся, что вы, может быть, вернетесь к нам в эфир. Просто дайте мне знать. Вы знаете мой номер телефона. Давайте остаемся на связи.
Да, давайте.
Украинцы должны помогать друг другу. Но у нас просто, знаете, что у нас еще есть друзья на Западе. То есть у нас в эфире вы найдете самых преданных и самых лучших друзей Украины. Я вам просто это гарантирую. Поэтому просто дайте
спасибо
знать.
Спасибо большое. Не хотелось повторяться, потому что мы займем очень много эфирного времени. Это все-таки выходной день, воскресенье. У нас важный вопрос, но и не хочется забирать у людей ночь. Поэтому я не повторялась на всех этих ужасах. Аня уже и так рассказала все, что творилось в городе.
Мы здесь 24 часа в сутки, поэтому вы никогда нам не помешаете. Нет ничего более важного, чем слышать голоса украинцев. Поэтому даже не обязательно это должно быть ваше. Вы можете просто захотите поделиться любой информацией, как вы сейчас живете, и просто поздороваться с нами. Поэтому заходите в любое время.
Конечно, теперь уже буду, теперь уже умею.
Well, I just told him, you know, sorry, we're just speaking Russian. I was just telling her that we work 24/7 and we will be more than happy to have them back to the space. And I said that is, I told her to, like, let's just stay in touch as Ukrainians, but also I told her that she will find the best Ukrainian, the best friends of Ukraine in that space and people who really, truly support Ukraine. And told her that she can come back anytime, even if she just wants to say hi. It's really important for us to hear Ukrainian voices.
Yes, and we want to know how she progresses, how the story continues for her, for Anna, for the children, and what comes next. Because there is a lot of life to be lived.
Да, мы очень хотели узнать вообще как вашу дальнейшую жизнь, то есть как вы, что происходит. Просто заходите к нам и поделиться вашими новостями. Спасибо вам огромное еще раз.
И вам спасибо за то, что можно было рассказать, да, выговориться. Вы сработали как психологи сегодня.
She's saying thank you so much for listening, and she said that it almost was like you like psychologist. You were treating her like psychologist, so she feels very comfortable. Thank you so much.
You've just made thousands of friends who have listened to you. So thank you so much. Спасибо вам. Слава Украине.
Героям слава, слава нації.
Слава Україні.
Ворогам.